Говорит Радио Свобода. Надежда Савченко выступила с последним словом на суде по своему делу и продолжила сухую голодовку. Изобретатель препарата «Мельдоний» рассказывает о том, почему не считает этот препарат допингом. Доля государства в российской экономике за последние 10 лет выросла в полтора раза. Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 9 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, украинская военнослужащая Надежда Савченко, которая обвиняется в причастности к гибели двух российских журналистов, выступила с последним словом в суде города Донецк Ростовской области. Напомню, что Савченко уже почти неделю держит сухую голодовку в знак протеста против того, что судьи затягивают, по ее мнению, судебный процесс. Савченко заявляет, что прекратит голодовку только после ее возвращения на Украину. На сегодняшнем заседании Савченко выступала на украинском языке через переводчика. Фрагмент трансляции заседания мы предлагаем вашим вниманию.
Я все, что могу сделать, это показать своим прикладом, что Россию с ее государственностью и тоталитарным режимом можно скрутить в баранячий рих, если не бояться и быть незваной.
Я не признаю ни вины, ни приговора российского суда. В случае обвинительного приговора апелляции не будет. Я хочу, чтобы весь демократический, цивилизованный мир понял, что Россия – это страна третьего мира. С тоталитарным режимом, диктатором, самодуром, которым плюют на права человека и международное право. Абсурдной является ситуация, когда те, кто похищает людей, подвергает их пыткам, потом еще и делают вид, что имеют право их судить. О каком справедливом суде здесь может идти речь? В России нет суда и следствия. Здесь есть фарс кукольных марионеток Кремля. И я считаю абсолютно лишним тратить время своей жизни на то, принимать в нем участие. Поэтому апелляции не будет, а будет следующее. После приговора я продолжаю голодовку еще на 10 дней, пока приговор вступит в силу. И это независимо от перевода на украинский язык, потому что им они тоже умеют очень долго время тянуть. Через 10 дней я объявляю сухую голодовку. И тогда у России есть не более 10 дней, чтобы возвратить меня в Украину, откуда похитили. И меня не волнует, каким образом они будут это обосновывать. Я слышала о довольно неплохих способностях Петра Алексеевича Порошенко в дипломатии. Я надеюсь, что его дипломатические способности хватит на то, чтобы договориться в России с одним идиотом. Ведь он обещал моей маме, что я еще на майские праздники 2015 года буду дома. И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать. И Россия меня все равно вернет в Украину, живой или мертвый. Но вернет. И все эти 10 дней под воротами СИЗО будет весь день и ночь стоять моя сестра и будет ждать, выпустит меня или вынесет. И если вы ее посадите, на ее место придет и станет моя мать. Ей 77 лет. Вы ее посадите. Тогда на ее место станет моя подруга, мой друг, а за ними украинец за украинцем. И запомните, всех вам сюда не запихнут. А пока мои соотечественники будут стоять, простые честные россияне с ближайших домов начнут им приносить горячий чай, бутерброды и теплое одеяло. Потому что каждый из них понимает, что завтра на моем месте может оказаться ребенок каждого из них в этой тюрьме всех народов под названием Россия. А вот так начинается Майдан. А оно вам нужно? Вы же этого боитесь как огня. Поэтому Кремлю лучше вернуть меня в Украину как можно скорее и живой. А всему миру с демократическими ценностями лучше вовремя усвоить уроки истории и вспомнить, что в свое время Европа была толерантна с Гитлером, а Америка не была достаточно решительной, и это привело ко Второй мировой войне. Путин – это тиран с имперскими замашками и комплексами Наполеона и Гитлера вместе взятых. А медведь человеческого языка не понимает. Он понимает только язык силы. Поэтому, если мы не станем более решительными и не определим вовремя правильные приоритеты, то будем скоро иметь и Третью мировую войну. Я теперь уже, как политик, больше не подам руки России на политической арене. Очень не с руки подавать руку тому, кто держал тебя в наручниках, а свой народ в кандалах. Но принимая каждое свое политическое решение, я всегда буду думать, как оно отобразится на простом народе. Как в Украине, так и в России. Потому что в России, несмотря ни на что, все же есть много честных, порядочных, добрых людей. Ваша честь, все.
И теперь я додаю. Суд украв у меня тиждень життя. Теперь у вас есть только тиждень на вынесение решения. И, возможно, я еще доживу.
И теперь я дополню. Суд украл у меня неделю жизни, и у вас теперь есть только неделя на вынесение решения. И, возможно, я до этого решения доживу.
Вы можете сделать красиво и признать свою помилку. Нет, вину свою, звичайно, не визнай.
Вы можете сделать красиво и признать свою ошибку. Но вину свою вы, конечно, не признаете.
Вы можете зачитать вирок прямо сейчас, або завтра, або максимум через тиждень.
Вы можете зачитать приговор прямо сейчас или завтра, или максимум через неделю.
Якщо ви вирішите сказати, що вирок буде через два тижні, або в кінці квітня, або через пів року.
Якщо ви вирішите об'явити о тому, що приговор буде через дві неділі, або в кінці апреля, або через півгода.
Хочете показати свою силу? Покажіть. Тільки пам'ятайте, що ми граємо на моє життя. Ставки високі і виграю я, бо мені нічого втрачати.
Хотите показать свою силу? Показывайте. Но помните, что мы играем на мою жизнь, ставки высокие. И мне в этом случае нечего терять.
Я продолжу сухого голодовку, если решение будет вынесено позднее, а через тиждень.
Я продолжу сухую голодовку, если решение будет, приговор будет вынесен позднее, чем через неделю.
Я вырос устать, ждать не стану.
Я все сказал, я приговора ждать не буду.
Это был фрагмент трансляции судебного заседания по делу Надежды Савченко, на котором она выступила с последним словом. Своими впечатлениями от заседания в разговоре с моей коллегой Светланой Павловой поделился и специальный корреспондент «Радио Свобода» на процессе в Донецке Антон Наумлюк.
Расскажите, пожалуйста, каковы ваши впечатления от сегодняшнего заседания? Насколько я понимаю, оно было достаточно непродолжительным.
Да, действительно, сегодня судебное заседание длилось, наверное, меньше часа. Надежда Савченко успела выступить с последним словом. Перед этим на украинском языке она делала несколько замечаний и раскритиковала суд за то, что он перенес заседание на сегодня, и из-за этого она начала сухую голодовку. Похвалила своих адвокатов, заявила, что это не они уговорили ее начать сухую голодовку, а сама ситуация, в которой она оказалась, и ее протест совершенно обоснован. Также она высказалась крайне нелицеприятно в адрес президента Российской Федерации и завершила все свое выступление неприличным жестом. После этого переводчик зачитал ее последний текст, ее последнего слова. Этот текст повторял тот, который она приготовила для выступления еще 3 марта, и который был впоследствии опубликован с помощью Веры Савченко и ее сестры. Поэтому ничего нового она в последнем слове не сказала, но очень эмоционально, большими эмоциями сопроводила свое сегодняшнее выступление.
А то, что Савченко так достаточно агрессивно себя повела сегодня в зале суда, вызвало ли это какую-то реакцию со стороны судей? Не было ли каких-то нареканий в ответ?
Ну, совершенно традиционно ей сделано было замечание за нарушение порядка в зале заседания. Но это такая совершенно традиционная форма их общения с судьей.
Правильно ли я понимаю, что Савченко не прекращает голодовку?
Она поставила условие неделя до вынесения приговора. Если будет больше, то она сухую голодовку продолжает. Как вы видите, с 9 до 21 числа больше дней, поэтому она в конце, перед уже закрытием заседания, заявила, что сухую голодовку она продолжает. Врачи, украинские врачи, которые должны ее осмотреть, и это тоже ее условие, что она не будет даваться в руки российским врачам. Украинские врачи сейчас находятся на границе, их не пропускают, они находятся в приграничном пункте в поселке Маловое. Там же находятся несколько людей, которые должны были сегодня, хотели сегодня попасть на процесс, ее друзья, поддержка. Депутат Верховной Рады Иван Крулько сегодня, который тоже должен был выступить, точнее быть на суде, был задержан в аэропорту в Москве, но потом отпущен, но на суд уже не успел.
А как бы вы могли со стороны оценить состояние ее здоровья, как она выглядела сегодня на процессе?
Ее состояние, ну, по меньшей мере удовлетворительно, а вообще выглядит она хорошо. Она, конечно, похудела сильно с с последнего времени, когда я ее видел. Но она не выглядит как-то изможденной, ведет себя очень активно, передвигается сама, речь совершенно связанная, то есть каких-то внешних признаков у нее нет. Адвокаты заявили, что кроме прочих каких-то признаков голодовки и нарушения ее здоровья, у нее началась тахикардия, то есть проблемы с сердцем, но врачи ее украинские еще не осматривали, поэтому как-то утвердительно сказать, что у нее сейчас, какие процессы происходят в организме, невозможно.
Это был Антон Наумлюк, наш специальный корреспондент на процессе по делу Надежды Савченко. С ним беседовала Светлана Павлова. Согласно решению суда, Надежда Савченко в период до оглашения приговора 21 и 22 марта будет лишена свиданий. С ней не смогут связаться представители консульской службы Украины, а также украинские медики, способные провести исследования и состояние ее здоровья. По инициативе властей Украины в среду проходила международная акция Global Day в поддержку Надежды Савченко. Четвертый день акции с требованием освободить Надежду продолжается в украинских городах, в частности в Запорожье, Харькове, Одессе, Львове и Киеве. С подробностями киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Под гимн Украины колонна демонстрантов накануне прошла по столичному Воздухофлотскому проспекту от Министерства обороны до российского посольства, скандируя «Наде свободу».
Наде волю! Наде волю!
Уже несколько дней посольство пикетируют киевляне, депутаты украинского парламента, активисты общественных организаций. Число пикетчиков от нескольких десятков до нескольких сотен. На ограждении диппредставительства размещены плакаты с надписями «Свобода дочери Украины, Надежде, Надежда, живи». Вчера 6 человек в камуфляжной форме и балаклавах, утверждавших, что они представляют полк Азов, принесли сюда шины. Полицейские не позволили их поджечь. Обошлось без столкновений. Посольство по-прежнему охраняют нацгвардейцы и бойцы спецназа полиции. 8 марта женщины-парламентарии поставили здесь свои подписи под петицией, адресованной хозяину Кремля Владимиру Путину, с требованием немедленного освобождения Надежды Савченко. Петицию удалось вручить одному из российских дипломатов. Акция при участии украинских политиков под посольством России проходит и в среду, говорит депутат Верховной Рады Ирина Луценко.
Тот результат, который достигнут на эту минуту. Сегодня по всему миру проходят акции поддержки Надежды Савченко. Благодаря работе дипломатического корпуса Украины, благодаря ежедневной, ежеминутной работе президента Украины, все международные встречи начинаются с первого пункта. Освободить заложников, освободить Надежду Савченко, освободить всех политических заключенных, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации и в оккупированном Крыму. Все общественные организации, которые работают с международными организациями, постоянно акцентируют внимание о ситуации с Надеждой Савченко. На сегодняшний день весь цивилизованный мир, все посольства, все демократическое сообщество сконцентрировано на одном. Надежду Савченко надо отпустить, поскольку этот суд нелегитимен, обвинения, которые ей предъявлены, незаконны, и содержание ее в стране, как человека, которого выкрали из территории Украины, есть незаконным. Наша главная цель достигнута. Мы заставили международное сообщество поднять ситуацию в Украине и с нашими политическими заключенными на номер один. Мы стараемся не дать международному сообществу забыть о том, что наши воины умирают на наших восточных границах, защищая европейские ценности, защищая демократические ценности. Надежда готова жертвовать своей жизнью и своей свободой ради Украины, ради того, чтобы Украина заняла достойное место в европейском обществе свободных народов. Поэтому цель не достигнута до конца. Надя еще не освобождена. Путин не вывел еще свои войска. Но каждый день, каждый маленький шаг, каждая маленькая акция, каждая маленькая победа приближает нас к этому моменту.
Заявила Ирина Луценко. Поддержать украинскую летчицу к российскому посольству пришла и журналистка, недавно освобожденная из плена сепаратистов в Донбассе, Мария Варфоломеева.
Я хочу хоть максимально как-то вот поддержать. Это очень важно, когда находишься там заперти. Поддержка людей на свободе, и они должны вот эти новости доходить, чтобы укрепить, дать сил. Я очень хорошо понимаю ее, как это тяжело быть в этом ее положении, в этой ситуации. Я очень надеюсь, что действительно у нее получится победить. Она намного сильнее меня. Я не смогла бы выдержать столько голодовки. Я, наверное, уже бы там, знаете, с ума сошла. А она продолжает. Она вообще нереально крутой человек. Она нереально сильная. Она молодец. Я когда вижу по телевизору, она молодец, поэтому я очень надеюсь, что у нее все будет хорошо, она сможет победить. Так как у меня это произошло, я надеюсь, так же это будет у нее. Это более тяжелая борьба, конечно, более дорогой ценой, но я надеюсь, эта цена будет уплачена, и это все будет не напрасно.
На еще одной акции под представительством Европейского союза в Киеве более 100 ее участников требовали от Брюсселя ввести персональные санкции против лиц, виновных в удержании в России украинской военнослужащей, а также призывали Европу к более активным действиям в поддержке Украины и Надежды Савченко. Между тем, на ближайшем заседании Верховной Рады на будущей неделе ряд парламентариев, в частности Оксана Корчинская от Радикальной партии и Ольга Червакова от блока Петра Порошенко, намерены зарегистрировать проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. По словам сообщившего эту новость в Фейсбуке мужа депутата Корчинской, лидера националистической партии «Братство» Дмитрия Корчинского, если Рада поддержит эту инициативу, то такой шаг станет ответом на пытки Москвой Надежды Савченко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Депутаты Европейского парламента призвали Европейский Союз ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и еще 28 человек, причастных, по их мнению, к незаконным действиям в отношении Савченко. Соответствующее обращение они направили верховному представителю ЕС по внешней политике Федерике Моргерини. Парламентарии просят ограничить включенным в список лицам въезд в страны ЕС, заблокировать доступ к их банковским счетам и конфисковать их имущество, если оно находится на территории стран Евросоюза. Союза. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недопустимым призыв ввести санкции в отношении Путина из-за дела Надежды Савченко. Российские депутаты посчитали это предложение, цитата, «провокационным и одиозным». Тему продолжает Наталья Джампаладова.
57 депутатов Европарламента, подписавших обращение к верховному представителю ЕС по внешней политике Федерике Моргерини, требуют ввести персональные санкции против 29 граждан России, включая президента Владимира Путина, начальника ФСБ Александра Бортникова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Они, по мнению депутатов Европарламента, несут ответственность за политическое решение похитить Надежду Савченко, привести ее в Россию и сфабриковать против нее уголовное дело. Также парламентарии просят распространить санкции на следователей, прокуроров и судей, ответственных, по мнению депутатов, за фабрикацию материалов дела Савченко, за ее незаконное задержание, арест и выдвижение против нее обвинений в убийстве и незаконном пересечении границы. Кроме того, депутаты включили в санкционный список лидера самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого, а также начальника Воронежского СИЗО Николая Макарова, в частности за то, что он запретил передавать украинской военнослужащей книги под предлогом нарушения внутренних правил СИЗО. Савченко находилась в Воронежском следственном изоляторе первые месяцы заключения в России. Парламентарии просят ограничить людям, включенным в список, въезд в страны Евросоюза, заблокировать доступ к их банковским счетам и конфисковать имущество, если у них имеется таковое на территории Евросоюза. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал недопустимым призыв евродепутатов ввести санкции в отношении президента России за дело Надежды Савченко. Вице-спикер Российской Госдумы Сергей Железняк назвал эту инициативу «одиозной и провокационной». Бывший депутат Российской Государственной Думы и бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко полагает, что если подобные санкции будут введены, статус России и Владимира Путина очень сильно изменится.
В Европарламенте 751 депутат, хотя, в общем, представители 5 из 8 фракций внесли такое предложение, это о чем-то говорит. Хотя, в общем, ясно, что все решать будет большинство. Очень трудно сказать, какой результат в том случае, если что-то получится, если будет решение положительное. Но если оно будет принято, это будет, конечно, принципиально другая ситуация. Статус Путина, статус России очень сильно изменится, потому что, конечно, когда такая большая страна становится изгоем, и лидер большой страны становится изгоем, это долго продолжаться не может.
Ну вот Песков говорит, что принять санкции в отношении Путина – это нечто такое невероятное и невозможное. Но как вы думаете, если это все пройдет, это действительно может быть сделано в отношении первого лица государства?
Ну почему нет? Берлускони 8 лет был под санкциями, или 7, с 2006 по 2015 год. Да, Путин, конечно, не Берлускони, у него фамилия другая и страна другая, но тем не менее, почему нет? Так что я думаю, что никакого запрета физического, юридического для этого не существует. Знаете, главная проблема заключается в том, что Путин и его окружение были убеждены всегда, что цинизм в международных отношениях, он тотален. Он, безусловно, присутствует, но он не является тотальным. Есть предел, за которым действуют совершенно другие нормы, другие законы. И Путин этот предел перешел. Перешел в некоторые допустимые возможности, после которых уже начинаются совсем другие правила игры. Вот они сейчас начинаются.
А как вы в целом оцениваете этот список, который составили депутаты?
Весь список я не видел, я видел примерно половину. Я думаю, что он вполне адекватен. И, конечно, правильно, что они стали лицемерить депутаты Европарламента, что они начали с первого лица, потому что совершенно очевидно, что никакого, на самом деле, суда нет, что вопрос решается исключительно первым лицом. Это абсолютно политическое решение было. Все, что происходит в данный момент в Ростовской области, никакого отношения к правосудию не имеет. Это политическая расправа. Так что здесь все правильно.
Как-то вот эта сама инициатива повлияет, с вашей точки зрения, на ситуацию Надежды Савченко? Что с ней будет?
Это вообще совершенно непредсказуемая история, потому что на ситуацию с Надеждой Савченко, безусловно, повлияет исключительно, сколько она сможет продержаться. Надежда Савченко просто жертвует своей жизнью. На глазах у всех просто готова умереть. Это очевидно. Какие силы могут быть задействованы для того, чтобы ее сейчас убедить этого не делать, я не знаю. То, что Путин немедленно ее не освободит, это тоже очевидно, потому что уж этого-то человека мы знаем. Вот. Так что вопрос только в том, насколько Украина, мировое сообщество сумеет сейчас уговорить Савченко отказаться от этого. Либо будут к ней применены пытки, потому что найти принудительное кормление квалифицируется как пытка. Ну, в этом случае ситуация Путина станет еще тяжелее.
Говорил Игорь Яковенко. Депутат Российской Государственной Думы Дмитрий Гудков допускает, что санкции непосредственно против президента России в ближайшее время введены не будут, хотя могут и распространиться на его окружение. При этом Гудков опасается, что подобная инициатива европейских парламентариев может, напротив, навредить Надежде Савченко.
Я это воспринимаю как такой четкий сигнал российскому руководству, что дело Савченко будет восприниматься очень серьезно, и даже серьезнее, чем дело Магнитского. Что если, не дай бог, что-то произойдет с Савченко, то совершенно очевидно, в отношении российских чиновников, возможно, российских предприятий будут введены новые серьезные санкции. Пока я на данный момент исключаю санкции в отношении первых лиц. Скорее всего, это будут санкции в отношении окружения Путина, и, возможно, санкции будут в отношении каких-то госкомпаний. Но сигнал, мне кажется, достаточно четкий, жесткий. В общем-то, не знаю, как на него будет реагировать наше руководство. Но совершенно очевидно, что вообще это дело не красит и позорит нашу страну, нашу судебную систему, грозит санкциями. А эти санкции, естественно, повлияют на благосостояние граждан. В прямом смысле. Если уж не сразу, то в долгосрочной перспективе. Все это отразится на ценах, все это отразится на качестве товаров, на качестве дорог, клиник, доступность лекарств и так далее.
Но помогут ли они действительно Савченко? Решит ли это как-то ее дело?
Я сейчас даже не буду давать никаких оценок, объясню почему. Потому что, как известно, у нас президент не принимает решений под давлением общественности. В данном случае создается определенное давление общественности. В этой ситуации я не исключаю, что это может дать и обратную реакцию. Но понятно, что политики там Европы не могут вести себя иначе. Я не знаю, я не понимаю вообще упертость российской власти, почему давно не обменяли Савченко на российских военнопленных. Тем более, что у нас, мы знаем, несколько громких историй, когда в плену оказывались российские военнослужащие, от которых там отказывались сначала жены, потом родители. Так все это, в общем-то, было достаточно резонансной историей в нашей стране. И мне кажется, была хорошая идея, которая была предложена многими общественниками, обменять всех на всех, всех военнопленных российских на украинцев.
Ну вот сегодня в Министерстве иностранных дел Мария Захарова заявила, что переговоры как раз по обмену Савченко не велись и не ведутся. Вот с вашей точки зрения, это тоже нежелание действовать под давлением общественности или здесь что-то другое?
Ну, во-первых, нежелание признавать какие-то собственные ошибки, потому что если есть повод для переговоров, значит, есть повод усомниться в правильности действий там, отдельных чиновников. А второе, я думаю, что здесь еще тотальное недоверие между российской и украинской стороной. То есть, грубо говоря, кто-то выполнит условия договоренности, а кто-то не выполнит. Я, кстати говоря, еще полгода назад говорил о том, что, ну хорошо, если вы друг другу не доверяете, но вы используете хотя бы депутата Гудкова в качестве посредника на этих переговорах. Хорошо, не Гудкова, любого другого, а компромиссной фигуры, которая более-менее бы с определенным там доверием могли бы относиться и с одной, и с другой стороны. Это важно было. То есть, ну, необходимо было найти каких-то переговорщиков. Я думаю, что и в российском истеблишменте, и в украинском есть люди, которые могли бы сесть за стол переговоров, о чем-то договориться и дать друг другу гарантии, что договоренности будут выполнены. Мне кажется, в этом проблема. Вопрос надо задавать нашим властям. Готовы ли они дальше воевать с СССР? Ну, значит, можно, в принципе, не прислушиваться к мнению европарламентариев. Если все-таки как-то заботят судьба страны и их собственная судьба, значит, надо искать какие-то пути выхода из этой ситуации. Я допускаю, что можно найти какой-то выход из ситуации, сохранив лицо с точки зрения российской пропаганды. Например, как минимум обменять на военнопленных. И общественное мнение это может понять. Просто выдавать под давлением, наверное, невозможно сегодня для действующей власти, потому что нужно как-то аудитории объяснить. Как-то так. Вот мы такие сильные и грозные, и все нас боятся, и вдруг мы под давлением каких-то европарламентариев выдали Савченко. Такое, наверное, общественное мнение не проглотит.
Ну вы вот сами лично, как думаете, чем это все разрешится?
Ну я пока не сильно оптимистично настроен, скажем так. Потому что если бы в России торжествовал здравый смысл, бы, наверное, все эти непонятные внешние политики, внешние авантюрные. Я думаю, что там люди неадекватно оценивают ситуацию. И в экономике, и во внешней политике. И, собственно, свои силы переоценивают. Хотя, конечно же, запас прочности высокий, вне всякого сомнения.
Говорил Дмитрий Гудков. 9 марта Надежда Савченко, которая уже шестой день держит сухую голодовку, выступила с последним словом в Донецком городском суде. В своем выступлении, в частности, она заявила, что прекратит голодовку, если оглашение приговора будет назначено в течение недели. Суд назначил оглашение на 21 и 22 марта. Ранее представитель государственного обвинения попросил для украинской военнослужащей 23 года лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Доля государства в экономике России только за последние 10 лет выросла в полтора раза. Доминирование в ней компаний, так или иначе контролируемых государством, еще больше размывает конкурентную среду. Эта среда, в частности, могла бы основательно сдержать инфляцию в стране даже при очередной девальвации рубля. Уровень государства в экономике достиг красной черты, признал в интервью на прошлой неделе руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Если дальше мы пойдем в эту сторону, мы просто обеспечим абсолютно неэффективные ресурсы в экономике, и гражданам от этого будет только хуже. Разрастание госсектора усугубляется и расширением регионального монополизма, добавляет эксперт. Вместе взятые они препятствуют выходу экономики из кризиса. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Сергею Сининскому.
Перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%. В 2008 году уже в 40-45%. К 2013 году она, по признанию самого правительства, превысила 50%. Сегодня, по многим экспертным оценкам, она может превышать уже 60%. При этом в экономике возникают все новые гибридные формы государственного капитализма, отмечает заместитель директора исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Действительно, доля государства в экономике в России в 2000-е годы серьезно выросла. Не так сильно, как в нефтяном секторе, в нефтедобыче, где она выросла с конца 90-х до текущего момента с 10 до примерно половины. Ну, если, например, в 2006 году доля госсектора в экономике была 38%, по данным Института Гайдара, к 2008 году было 40%. К 2012-2013 году, по данным даже Минэкономразвития, доля госсектора увеличилась до 50%. И это много с учетом того, что есть какие-то оценки по среднемировому уровню, которые оцениваются в 30%. Однако при этом надо понимать, что оценка доли госсектора осложняется тем, что во многих формально-коммерческих компаниях в акционерном капитале имеется доля государства, и как их причислять к госсектору, неясно. Поэтому есть и даже более такие сильные оценки доли госсектора сектора в России, например, по оценке МВФ несколько лет назад, он составлял порядка 71% ВВП. Ну и сейчас создаются такие гибридные разновидности государственного капитализма, когда государство оказывает влияние на инвестиционные решения частных компаний, владея в них даже миноритарным капиталом.
При этом доля тех компаний, предприятий, которые контролируются государством полностью, может быть в разы ниже.
В России, например, формально доля государства в производстве ВВП, она гораздо ниже 50%, если брать чисто государственные предприятия. Вот как они оцениваются ростом имущества? Она составляет в России 20%, то есть это далеко не самая высокая доля, например, по сравнению с Китаем или с Индией, где около 30%. Но если говорить о доле государства, допустим, в расходах бюджета, то ясно, что официальные статистики не учтены, Минфина, например, российского, по госрасходам, такие расходы сектора госуправления, как операции фонда развития ЖКХ, Роснанавтодора, секретная часть бюджета уже в 2014 году составляла 14%, сейчас она выросла значительно больше, тогда как в ОСР доля таких расходов не превышает 1% государственного бюджета.
Поясним, что речь идет здесь о странах ОСР, то есть Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющие на сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Еще в начале 2014 года в правительстве говорили о планах резко сократить долю госсектора в экономике всего за несколько лет. В частности, первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая тогда на Гайдаровском форуме, заявил о необходимости, цитирую, «стремиться к тому, чтобы к 2018 году не более четверти экономики контролировалось государством». Конец цитаты. С тех пор этот срок придвинулся на 2 года, а доля государства в экономике выросла еще больше. Но в новейшей истории мировой экономики можно ли найти примеры столь стремительного разгосударствления?
Да, вот эта мантра о быстрой приватизации повторялась и в 2013 году, и в 2015. Сейчас вновь говорится о приватизации. По-прежнему планы быстрой приватизации, относительно быстрой, есть. В 2013 году правительство говорило, что к 2018 году доля госсектора с 50% снизится до 20%. Потом были небольшие уточнения, но в целом вот действительно более чем двукратное снижение предполагалось. Но нужно иметь в виду, что мы любим планов Гармадьёва, и доля госсектора в экономике России столь велика при всей приблизительности расчетов, а приватизация в мире идет столь активно, что мы не можем привлечь много внешних инвесторов на наши активы сейчас. А внутри страны длинных денег на приватизацию не очень много. Почему в мире так активно идет приватизация? И она будет идти в ближайшие годы. Ну и деньги в условиях высокой долговой нагрузки экономик мира, которая не только не сократилась, а выросла по сравнению с 2007 годом, очень нужны многим. И планы по приватизации есть у очень многих и европейских стран, которые стремятся решить проблемы бюджета, и у развивающихся экономик и Южной Америки, и Африки, и особенно Азии, которые пытаются решить структурные проблемы своей экономики, создать новые стимулы. Поэтому, хотя в мире мы наблюдали высокие темпы приватизации, такие, о которых говорил Шувалов, о которых говорит правительство сейчас, например, в 90-е годы, однако они наблюдались на иной основе. Это была не платная приватизация, а часто бесплатная такая вот раздача собственности. И сейчас, когда мы все-таки хотим сделать в России платную приватизацию, чтобы решить фискальные проблемы бюджета, говорить о возможности столь высоких темпов, ну, довольно-таки затруднительно. Наверное, все-таки они будут скорректированы.
После кризиса 1998 года, как теперь считается, именно частные российские компании, относительно крупные, и обеспечили взрывной рост российской экономики, получив из-за девальвации рубля обширные конкурентные преимущества перед импортом и воспользовавшись имевшимися тогда в стране немало малыми свободными производственными мощностями. Теперь же, в нынешний кризис, девальвация рубля таких преимуществ российским компаниям уже не принесла, иначе инфляция не оказалась бы столь высокой. В какой мере, на ваш взгляд, причиной этого следует считать именно слабую конкурентную среду в экономике?
Действительно, степень конкуренции на российском рынке была после девальвации 1998 года сильнее. Тогда, правда, были и другие факторы, о которых вы говорили. Было больше свободной рабочей силы, квалифицированной. Но не было фактора, конечно, конкурентного административных барьеров, он сейчас гораздо более значим для начала нового бизнеса. Тогда все-таки не было рейдерских захватов частного сектора с использованием административного ресурса. Рейдерство, конечно, внутри частного сектора было, но силы борющихся были более-менее равны, а сейчас зачастую это выглядит как бой моськи с бультерьером. Недаром представители крупнейших бизнес-ассоциаций просили защиты даже у президента Путина, чтобы он выступал своего рода третейским судьей в наиболее сложных спорных случаях по захвату бизнеса, по разрешению бизнес-всяких споров с привлечением особенно административных органов. Сейчас уровень конкуренции снизился в силу разрастания госкомпаний, которые негативно влияют на рынок малого и среднего бизнеса, вытесняя оттуда недружественные им в ходе госзакупок. Об этом говорит недавний тест рынка госзакупок со стороны Минэкономразвития, чиновники которого пытались, используя легенду, что они представители малого бизнеса, включиться в объявленные госкомпании в интернете якобы открытые конкурсы. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть их не пустили, в большинстве случаев не пускали.
Их не пустили на федеральном уровне, но есть еще и региональные.
Конечно, барьеры сейчас выше, они в значительной мере связаны с разрастанием госсектора и с разрастанием регионального монополизма, потому что в российской ситуации в 2000-е годы возник, в условиях отмены выборов губернаторов, возник региональный монополизм, когда огромный единый рынок был разбит на уделы такие, на 80 уделов, куда они пускали представители малого и среднего бизнеса, если он не является своим, то есть близким к местным властям. Об этом тоже не раз писали деловые ассоциации, бизнес-ассоциации российские. Понятно, что проблема низкой конкурентности, связанная с ростом и госкомпаний, и с ростом госкомпаний не федерального, а регионального уровня, или с ростом административного ресурса, что, в общем-то, все в одном пучке с ростом госсектора, это является важным фактором, дестимулирующим быстрый выход из текущего кризиса.
В одном из недавних интервью вы указывали на пример Китая, где, по вашим словам, успешно внедрен принцип региональной конкуренции в экономике. Что имеется в виду и в какой степени такая схема применима в современной России?
Региональный конкурентный авторитаризм, он был изобретен в середине 50-х годов в СССР. Применялся в форме совнархозов, когда стимулирование руководителей регионов привязывалось к результатам деятельности областей, чтобы какая-то была конкуренция. Но потом, в 65-м году, эта система была отменена из-за того, что области в СССР были такими мелкими, они не имели такой отраслевой богатой структуры, которая позволила бы им конкурировать между собой на равных. Потом этот принцип широко применялся и применяется в Китае, где провинции существуют уже тысячи лет, они очень крупные по размеру, и результаты деятельности их руководителей можно оценить в продвижении по карьерной лестнице. Сейчас в России эта схема может применяться в форме конкуренции своего рода капиталистического соревнования в рамках федеральных округов. Наверное, это можно что-то придумать подобное. Усиление роли федеральных округов позволит снизить степень регионального монополизма, монополизма губернаторских команд, которые возвели жесткие административные преграды межрегиональные для представителей малого и среднего бизнеса. В результате малый бизнес не вырастает в средний, а затем и в крупный. Такая ситуация будет сохраняться, монополизм на региональном уровне, до тех пор, пока полностью не реанимируется процесс честных выборов губернаторов. Федеральная власть несколько лет назад начали реанимацию этого процесса, но как он будет развиваться, это очень важно.
Если исходить из того, что доля государства в экономике России составляет сегодня примерно 60% ВВП, а доля в ней серого сектора, по разным оценкам, от 25 до 40%, получается, условно говоря, что на частную и при этом белую экономику места уже остается минимум.
Проблема величины госсектора в том, что сам по себе госсектор не дает полностью прозрачной отчетности, по крайней мере, в той мере, в какой этого хотят иностранные инвесторы. Еще в 2014 году словами МВФ они сетовали на нехватку информации по госкомпаниям, что затрудняло оценку реальной долговой нагрузки государства в целом. Например, величина госсектора в российской экономике превосходила 70% ВВП, как говорил МВФ, а нагрузка лишь 26 крупнейших госкомпаний, которые частично считались частными, потому что доля госсектора там была как бы не мажоритарной, но реально это были госкомпании. Так вот, долговая их нагрузка превышала 102% ВВП, хотя формально нагрузка госбюджета долговая была всего 11% ВВП. Поэтому детальная отчетность по госкомпаниям нужна инвесторам, и серую часть нужно превращать в белую. Все это в условиях, если бы была сейчас нормальная ситуация и не было бы санкций, это было бы важнейшим фактором инвестиционной привлекательности российской экономики. Это станет важнейшим фактором, когда санкции рано или поздно будут, наверное, отменены.
Доля государства в экономике разных стран может меняться и в зависимости от обстоятельств. Скажем, в кризис 2008-2009 годов в Соединенных Штатах были национализированы, в частности, крупнейшая автомобильная и крупнейшая страховая компании страны, в результате чего доля государства в экономике закономерно выросла. Через какое-то время большую часть выкупленных тогда акций этих компаний государство продало, и его доля в экономике вновь сократилась. В принципе, как в экономической науке определяется сегодня некий оптимальный уровень доли государства в экономике той или иной страны в зависимости от ее особенностей и уровня развития?
Есть попытки рассчитать оптимальную долю государственной собственности. американские специалисты в этом направлении работают. Ну, там есть такая укривая, кривая армия, как ее называют, из которой следует, что слишком малый размер государственного сектора. Это плохо, потому что это низкий уровень защиты прав собственности, высокий уровень убийств на 100 тысяч населения, низкий уровень охраны правопорядка, отсутствие базовой инфраструктуры. Нет стимулов для инвестиций и сбережений. Слишком высокий уровень госсектора – это очень высокие налоги, что тоже подавляет дух предпринимательства. Поэтому с учетом разного рода факторов, например, с учетом географического положения страны, степени глобализации ее экономики, открытости экономики, запроса общества на социальную защиту, доли пенсионеров и так далее, определяется оптимальная доля госсектора в экономике. Для США такие очень приблизительные оценки составляют примерно 20% ВВП. Для европейских стран от 36 до 42. И сделан вывод, что каждые 10 процентных пунктов отклонения от оптимального уровня приводит к сокращению темпов роста примерно на 2% ВВП в год. Это гигантская цифра. Вот, например, настолько Аргентина отставала от развитых стран по ежегодным темпам ВВП с начала 20 века и превратилась из развитой страны в развивающуюся.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 9 марта. Допинг-тест российской шорт-трекистки Екатерины Константиновой дал положительный результат на препарат мельдоний. Ранее в СМИ появилась информация о том, что трех членов женской сборной по шорт-треку подозревают в применении запрещенного препарата после того, как допинг-пробы дали больше одного положительного результата. Мельдоний запрещен к использованию с 1 января 2016 года. Он был обнаружен у олимпийского чемпиона по шорт-треку Семена Елистратова и чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Кулижникова и волейболиста сборной России Александра Маркина. 8 марта министр спорта России Виталий Мутко заявил, что ожидает и других случаев выявления допинга у российских спортсменов. 7 марта российская теннисистка Мария Шарапова призналась в употреблении мельдония, заявив, что принимала его последние 10 лет из-за проблем со здоровьем. Изобретатель мельдония, председатель ученого совета Латвийского института органического синтеза профессор Иварс Калвинч уверен, что его детище не может считаться допингом, так как не стимулирует результативность спортсменов, а только защищает их организм в условиях запредельных перегрузок. С Иварсом Калвиншем побеседовала наш корреспондент в Риге Мария Кугель.
Мельдония – это интернациональное название препарата, который производится в Латвии. Это мелдроната. Этот препарат был создан Институтом органического синтеза совместно с Старым Московским медицинским вузом, чтобы помочь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями пережить тяжелые времена, когда по какой-то причине у них ухудшается снабжение кровью мышцы сердца. Препарат на рынке 32 года, является одним из самых популярных сердечно-сосудистых средств на пространстве бывшего Советского Союза. Ну и таким образом удалось создать впервые в мире и до сих пор единственный препарат в мире с таким механизмом действия, который, ну, помогает миллионам людей выжить в условиях, когда их сердце должно погибнуть.
Есть легенда о том, что препарат был создан для военно-промышленного комплекса. Вы пытались решить проблему воинов-афганцев, спасти их от чрезмерного стресса.
Нет, это не было специально для военных, но просто в тот момент, когда завершили первые клинические исследования мелдроната, первая регистрация была для улучшения работоспособности в периоды рехабилитации или в периоды там, тяжелой работы и так далее. Поскольку механизм заключался в том, что оптимизируется использование кислорода, то, естественно, первые, которые этим заинтересовались, это была армия, потому что в то время шли эти военные действия, и солдаты служили не только на равнине, но и в горах, а там постоянно не хватает кислорода. И вторая категория – это летчики, третья категория – это подводники – оказалось, что действительно военные или те солдаты, которые шли на задание в горы, если они получали мелдронат, они возвращались, если не получали, то не возвращались. В этот класс соединений я додумался вступить только потому, что у нас в то время были проблемы в бывшем Советском Союзе с тем, что делать с ракетным топливом, срок годности которого 2 года. Но у меня была такая мысль, что можно бы сделать из этого вещества какое-то соединение, которое можно было бы как пищевую добавку в корм животных давать. Скот содержался в скотских условиях, и у них стресс там был постоянный. Не кормят, не доят, холодно и все остальное. И даже такие исследования начинались. И тогда можно было бы утилизировать все топливо, которое производилось в бывшем Советском Союзе. Но Советский Союз разрушился раньше, чем мы завершили полевые испытания. Так американцы России потом выделили миллиарды для того, чтобы решить проблему утилизации этого ракетного топлива, но эта проблема по-прежнему не решена.
То есть это была случайность?
Просто-напросто мы тут занимались ракетным топливом по заданию военно-промышленного поиском новых ракетных топлив. И успешно. Моя мысль была, что можно сделать продукт, который бы стоил в то время где-то 2-3 рубля килограмм. Потом мы решили, что он так хорошо себе показывает в опытах на животных, как действительно кардиопротектор, что не стоит заниматься столько сельским хозяйством, как надо подумать о людях. И тогда мы повернулись лицом к клинической медицине.
Владелец Риндекса Киров Липман как-то рассказывал, что отдавал препарат исследовать в немецкие лаборатории на предмет, не является ли он допингом, поскольку препарат действительно был любим спортсменами. Эксперты якобы заявили ему, что этот препарат не является...
Но что мелдронат не является допингом в правильном смысле этого слова, это я могу только согласиться. Потому что допинг – это когда вы равно тренированным людям одному даете препарат, и он вдруг бежит быстрее того второго, который равно тренирован. Это как тестостерон и другие производные стероидов, там и анаболические гормоны, доливание кровяной массы, чтобы эритроцитов было больше, кто кислород переносит в крови, и другие такие всякие манипуляции, которые позволяют увеличивать вашу работоспособность. Это допинги. А мелдронат, он действительно помогает тренироваться спортсменам на предельной нагрузке, потому что до предельной нагрузки мелдронат практически никак не может способствовать работоспособности, но за предельной он предохраняет от гибели клеток мышц и клеток сердца, и мозга тоже. И в таком случае вот спортсмен может тренироваться, не опасаясь, что если он нечаянно переступит дозволенную грань, и он не попадет в больницу из-за инфаркта или не умрет на поле, если мы касаемся теннисистки Шараповой, высшего класса теннисистка, как она заявила, 10 лет пользуется мелдронатом, это по той простой причине, что она же выступала сколько раз, и каждый раз никто не знает, вернешься ли ты 6-го гейма здоровым или уже калеком.
Препарат уникальный, как вы заявляете, при этом он не зарегистрирован в Америке агентством FDA, в Европе он тоже не зарегистрирован, да? Люди, которые его употребляют, и люди, которые его не употребляют, находятся в неравных все-таки условиях.
В наше это время интернетовая торговля позволяет вам купить любое лекарство в любой стране мира. Захотели ли вы это делать, или тут другая проблема. Нет информации о препарате у других спортсменов, может быть, в той мере, как это на пространстве бывшего Советского Союза, а другие, может быть, не информированы, но это не наша вина, это вина их тренеров, их спортивных врачей, потому что такой снобизм в Америке существует, что все, что не регистрировано в Америке, это ничего. Это водичка, это плацебо и так далее и тому подобное. После того, как они убеждаются, что это не плацебо, начинается, а почему у нас нет? А почему не регистрировано в других странах? Но, к сожалению, Советский Союз распался. В смысле не того, что я сожалею, что он распался, но в отношении российский препарат, это означало, что, в принципе, мы должны были начинать все сначала. В том числе и клинические испытания были проведены в бывшем Советском Союзе. Если вы хотите регистрировать на Западе, вам надо там проводить эти исследования. А поскольку уже срок действия патента на вещество истекал, никто уже туда вкладываться не хотел. Хотя мы бы вложились. К нам приехала одна большая фармацевтическая фирма, мы заключили опционный договор на то, что этот препарат будет разрываться дальше на западный рынок этой фирмы. Но они оказались недобросовестными, они просто выкупили этот права, чтобы нас туда не пустить. Если бы это, мы были бы более умны, то, естественно, этого бы не случилось, и препарат был бы сегодня регистрирован во всем мире, без сомнений. Надо разрешить всем спортсменам им пользоваться, чтобы предохранять их здоровье. Ну, они посмотрели, что есть такая диспропорция в статистике, когда вы смотрите, сколько людей в популяции, ну, скажем, в населении какой-то страны принимает препарат, ну, и сколько среди них спортсменов. Оказалось, что спортсменов где-то в 10 раз больше процентуально, да, их количество, чем остальных. Есть еще одна особенность. Допинги портят вам здоровье. Это оказывает отрицательное влияние в долгосрочной перспективе на любого, который этим пользуется. Мелдронат, наоборот, в долгосрочной перспективе помогает этому спортсмену сохранять свое здоровье длительный срок.
С Иварсом Калвиншем, изобретателем препарата Мельдоний, который включен в список запрещенных препаратов для спортсменов, побеседовала наш корреспондент в Риге Мария Кугель. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В итальянском городе Бергамо проходит 34-й международный кинофестиваль, на котором работает наш корреспондент Дмитрий Волчек. Ему слово.
Кинофестиваль в Бергамо далеко не самый крупный в Европе, но весьма известный среди синефилов, поскольку здесь показывают очень редкие фильмы, особенно в архивных программах. Я приехал в Бергамо прежде всего, чтобы посмотреть ретроспективу Анны Карины, которая снималась у режиссера французской «Новой волны», в первую очередь у Годара, но не только. В Бергамо показали замечательный фильм скончавшегося в январе великого Жака Риветта, Сюзанна Симонен, «Монахиня Дени Дидро». Совсем нетипичный для Риветта, ведь он ни до, ни после не снимал костюмных исторических фильмов, но и в фильмографии Анны Карины стоит особняком, потому что ее обычно приглашали на роли современных девушек. Хотя, возможно, лучшая ее работа в кино – вот эта монахиня-бунтарка, которой пытаются манипулировать все, кто попадается ей на пути, но не могут сломить ее железную волю. Еще одна ретроспектива – фильмы Миклоша Янча, покойного венгерского классика. Янчи знаменит прежде всего своими хореографическими лентами. Наверное, это будет самое точное определение его стиля, потому что персонажи Янча, как правило, не ходят, а танцуют. Его игровые фильмы я видел и раньше, но в Бергамо есть изрядная проблема с субтитрами. Венгерская синематека забыла их прислать, и фильм «Сирокко» с Мариной Влади пришлось пересматривать на венгерском, почти не прислушиваясь к тому, что персонажи говорят, и наблюдать только за их балетными движениями. Наверное, это лучший способ смотреть Янча, вообще не задумываясь о сюжете, как абстрактный танцевальный номер. Но вот его документальные фильмы, а он начинал как документалист, я вообще никогда не видел. И думаю, что сам Янча стеснялся их, потому что они прославляют диктатуру Ракоши. Особенно фильм о праздновании 1 мая в Будапеште в 1955 году. Он выдержан в северокорейском духе. И, кстати, там присутствуют посланцы Ким Ир Сена. Но уже видно, что в движении колонн с портретами Маркса, Сталина и Ракоши режиссеры интересуют в первую очередь хореографические моменты, так что получился тоталитарный балет. Вообще, документальные программы фестиваля в Бергамо интереснее игровой. Впрочем, они и не разделены. В конкурсе все сосуществует на равных правах. Это сейчас такая тенденция. В феврале главную премию Берлинского фестиваля получил документальный фильм «Огонь над водой». Повсюду в Бергамо я вижу его афиши. В каждом игровом фильме должна быть документальная часть и наоборот. Когда я в документальном фильме переставлю стол, чтобы поставить на него камеру, это уже будет игровой элемент. Так
Так говорила режиссер Шанталь Акерман. Фильм об Акерман «Я ниоткуда» был завершен незадолго до ее самоубийства. И теперь в ее последних интервью улавливаешь намеки на грядущий конец. Русских зрителей может заинтересовать рассказ Акерман о том, как снимался фильм «С востока». По-моему, лучший из всех кинорассказов о крахе советского мира. В этом фильме есть знаменитая сцена. Камера медленно проезжает в Москве ночью мимо автобусной остановки. Толпы людей безропотно ждут автобус, который никогда не придет. И Акерман говорит, не автобус они ждут, а смерть. Это очередь в крематории. Очень точно, по-моему. Российского кино в программе нет, но есть советские документальные фильмы Майи Плисецкой и короткометражная анимация живущего в Риге Владимира Лещева. Ему же посвящена проходящая в Бергамо выставка. Нужно нарисовать акварелью каждое движение в кадре, так что на подготовку крошечного фильма уходит целая вечность. Ну и о том, где это все происходит. Главный кинотеатр Бергамского кинофестиваля – гигантская мраморная аудитория, построенная при фашистах, а возле нее палатки, в которых до поздней ночи идут дебаты, продают книги, спорят и кино. Такое странное соседство двух миров, точнее оккупация новым миром скорлупы прежнего.
Дмитрий Волчек о событиях на 34-м международном кинофестивале в итальянском Бергамо. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 9 марта. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.